православие, католицизм, протестантизм. Темы, конечно, в высшей степени актуальные, особенно в наше время, когда происходит, я бы сказал, великое смешение не только различных религиозных верований, но и, к сожалению, даже смешение очень многих начал христианского понимания самых основополагающих его истин. Да, такое наступило время. Приходится каждый раз повторять одно и то же, что Россия со времен перестройки перестала быть тем, я бы сказал, государством, которое имело все-таки хорошие заборы и не очень-то допускало каждому человеку попасть сюда, так же, правда, как и выйти отсюда. С одной стороны, многие очень жаловались, что железный занавес, но я вот скажу вам, мнение человека, о котором вы все уже теперь слышали и знаете, книги которого вы имеете, Игумена Никона Воробьева, который неоднократно говорил мне, какое великое благо, что мы не соприкасаемся с Западом. Какое-то великое благо. Если только откроют у нас границу, наш народ очень легковерный, с одной стороны. Другой – очень любопытный. С третьей стороны, он увлекается всякой всячиной, лишь бы это было откуда-нибудь, и какая-то была новинка. И к нам хлынет столько всякой гадости, что я не знаю, что будет с нашей бедной Россией. Не только там католицизм, протестантизм, а всевозможные секты. И что там секты? Это речь идет о религиозной стороне. А сколько вне всякой религии, сколько вещей, которые можно назвать, так сказать, морального порядка, хотя на самом деле там именно и вся суть-то в том, что там никакого морального порядка. Вот в чем дело. Еще раз вам говорю, это вот лично мне он говорил многожды. Не дай Бог, если вдруг этот железный занавес, да, у нас рухнет. Он рухнул. Почему? Как? Не будем рассуждать, тем более, что мы не политики, и всех причин мы, конечно, никогда не только не сможем назвать, но и узнать. Причин, видимо, очень много. Главное, мы знаем, что это произошло. Главное, действительно, открыла теперь полностью границы. Нет не только никакого рубежа, нет даже порога никакого для идейного воздействия всех ветров, идущих с Запада, на Россию. Об этом приходится почему говорить, поскольку вот обозначена такая тема, и действительно, и католицизм, и протестантизм во всех своих, если хотите, формах и идеях сейчас присутствует и в границах нашей страны. Я сказал «страны», верно, географически – да. Но география – это ничто по сравнению с той духовной областью, в которой находится тот или иной народ. И вот здесь другого порядка мы видим вещи. Именно, что теперь эти идеи, и не только идеи. Идеи, знаете, это уже кристаллы в растворе. А уже сам раствор, сама атмосфера жизни нашего народа, я бы сказал, она глубоко заражается тем духом, который мы называем западным духом. Некоторые недовольны. Я даже получил одно письмо, такое довольно ругательное письмо, как я отношусь к Западу и почему со словом «Запад» у меня ассоциируются всякие негативные вещи. Но я вам скажу так, это не мое даже личное впечатление, а это мнение, я бы сказал, очень авторитетных людей. Если мы обратимся вот к нашей небольшой даже истории, ну посмотрите, что даже с Петра Первого, что началось. Как писал, например, Иван Аксаков, вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла. Посмотрите, как страдали. Весь 18 век мы находились под прессом. Он разрушил культуру нашу, народную. Ведь понимаете, в чем дело-то? Это немеччина, не в смысле немцы только, а иностранцы. Да. Она же буквально начала разъедать нашу культуру. Поэтому и сама революция 905-го, затем 17-го года, она явилась совершенно закономерным следствием тех процессов, источник которых где был? Да, на Западе. Посмотрите, что писал Пушкин об этом, Александр Сергеевич. Как он писал этот комфорт, за который продается, говорит он, и совесть, и все на свете. Что писал Брянчанинов? Он говорит, Россию Запад ненавидит, завидует ей и всегда старается сделать ей зло, как только это появляется возможность. Что об этом писал Достоевский, Федор Михайлович, уж, который прямо говорил, да там уже никакой веры нет на Западе. Нет никакой, только признаться себе в этом они не хотят. Это же кладбище уже. Ведь он писал, это не сидя здесь в Москве или в Питере. Он там постоянно был. А посмотрите, что писал Иван Васильевич Киреевский. Что говорил Хомяков, я называю, какие фигуры-то. Что писал Константин Леонтьев, который призывал, страстно призывал подморозить Россию. Подморозить, чтобы не дать это проникновению. Уж не говорю, что говорил Ян Кронштадтский, писал, оптинские старцы. Это что такое? Это авторитетные люди или нет? Или это какие-то субъективные точки зрения? Я называю не кого-нибудь, а называю святых людей и действительно великих по человеческой даже самой стороне. Да, увы, как это не прискорбно, но действительно соприкосновение с Западом для России – это все равно, что прикосновение к раскаленному железу. Именно это, к сожалению, происходит. По какой же причине? Что случилось с Западом? Почему? Неужели всегда он таким был? Неважно, не будем сейчас вдаваться в историю, где и когда это... Когда это всегда или не всегда. Но если мы обратимся, опять-таки, к аналитическим изысканиям, я бы сказал, наших действительных знатоков и истории, и понимания западной культуры, и западной религии, то они все единогласно просто приходят к одному и тому же выводу. Я бы особенно обратил внимание, если кто-то интересуется, и в связи вот с нашей даже темой обратил бы особенное внимание посмотреть на второй том сочинений Алексея Степановича Хомякова. Второй том там содержит его, если хотите, в основном богословские его сочинения, но не просто богословские, не вот эти наши скучные учебники, которые возьмете, почитаете полчаса и потом забросите, и скажете, читать не хочу, мертвечину. Нет, там живые... Там переписка его, живая переписка. Причем с западными, именно теми же богословами, переписка, которых он великолепно, это умнейший же человек был, настолько точно прям показывает те изъяны, то отступление от христианства, которое имеет место на Западе. Это его письма о западных исповеданиях. Я вам скажу, все, кто интересуется, хотят вот узнать, это современнейшие, представляете, письма. Просто один к одному. Конечно, сейчас бы он добавил, да, огромнейшее количество фактов, которые подтверждают эти его идеи. Потому что фактов действительно сейчас невероятное количество. Но он великолепно показал суть, что же произошло там. Почему? Почему культура приобрела такое направление? Что произошло с христианством? Ведь римская церковь, кажется, была первой среди равных. Но правда, это такая первая была. Это просто невозможно. Всю историю своего существования, вы слышите, всю, что она делала? Всеми правдами и неправдами пыталась доказать, что она не просто первая среди равных. Она главная. Она начальница, которой должны подчиняться все прочие христианские церкви. Вы знаете, в этом отношении изучение истории католицизма очень любопытно. Это непрерывные попытки, непрерывные заявления, что мы церковь апостола Петра. А Петр, не знаю, почему они считают, что все апостолы подчинялись Петру. Откуда взяли? И уважали, он был самый старший, верно. Но даже иногда в перечислениях сначала пишут Иаков, потом Петр. Более того, когда в Антиохии, помните, апостол Павел пишет, кто читали, те помнят, да, как в Антиохии Петр стал лицемерить. Он пишет, апостол Павел стал лицемерить. Лицемерить там, что с язычниками он все вкушал, как и можно, а пришли братья от Иакова. И Петр стал лицемерить. Вы слышите, кто был Иаков? Так апостол Павел, это был действительно человек, публично его обвинил в этом лицемерстве. Так вот, Рим все время утверждает, он церковь Петра. Ну, пожалуйста, если вам нравится, хотя там также и Павел пострадал, как и Петр. Пожалуйста, но при чем здесь быть хозяином всей церкви? Это никаких не требуется доказательств. Это утверждение и безусловное. Всю историю шла эта борьба. Если восточные церкви так и отвечали. Так и отвечали. Ну, слушай, ну хорошо, но ты первый. Но что ж ты требуешь, приказывать и начинаешь. Кончилось разрывом полным. Полным, потому что уже там категорически потребовали или-или. Ну, коли или, то и оставайся с тем, что ты есть. Произошел полный раскол. Я вам скажу, что это одна из идей. Вот эта идея гордостная, идея властолюбия. Вы знаете, когда вот рассуждаешь о Риме, то невольно вспоминаешь слова преподобного Сергия Радонежского. Вы не знаете, уже организовал монастырь. Уже было там сколько-то с десяток монахов, а не было священника. И он взял несколько монахов, которые он считал достойны священного сана, и поехал к епископу, приехал к нему и стал просить, чтобы от руку положить. Нам же нужно в монастыре, должна совершаться литургия, ну и другие богослужения, а у нас нет. А епископ говорит, ты и будешь. Он, конечно, нет всеми руками и ногами. Потом, ну, так его и рукоположили во священники. Но что сказал-то преподобный Сергий? Почему он отказывался? Почему боялся? Тут его рукоположили. Все, тут уже ничего не скажешь. Но потом он сказал, желание сана есть начало и корень властолюбия, командования. Действительно, когда говоришь о Риме, это первое, что приходит в голову. Это действительно требование абсолютного подчинения. И это продолжается всю историю. Причем, осуществлялось, это, вы знаете, жестокими методами. Недавно был в Минске форум, третий форум, православно-католический форум, там выступал наш митрополит Иларион, и он прямо там заявил, открыто заявил, что делалось, когда была Брестская уния 1596 года, с какими жестокостями насаждался католицизм в Белоруссии и в западных областях Украины, что происходило, что было в Чехии, что было в Словакии. Я когда там был, мне рассказывали, что это было, что было в Польше, как взорвали собор, который мне рассказывали православные, говорят, мы потом так не проходили через эту площадь прямо, через храм, а обходили все равно. Потому что дух этого собора стоит здесь. Во время советской власти начала приезжали сюда, да, для того, чтобы заключить конкордат с советской властью. Причем открыто говорили, что русский народ хорошо подготовлен, он легковерный, Он искренний, да, и сейчас самое время, чтобы обратить его, в нашу, так сказать, ну, веру. Скажем так. В этом отношении, я вам скажу, изучение истории католицизма очень интересно. Я уже не говорю о крестовых походах. Все это слышали, какие-то ужасы творились, что было сопряжено, когда с них, с этого воинства, какого, дикого, вдруг снималась всякая ответственность за то, что они будут делать во время этого похода. Снималось все, давалась полная индульгенция. Кстати, индульгенция – это что такое? Это освобождение от наказания за грехи. Грех, ну, главное, чтобы наказание не было за грех. Вот основная идея. Вот, понимаете, такая печальная картина. Я для чего ее изображаю? Мне хочется показать, каков дух руководит там. Ибо надо понять, что основным положением человеческого бытия является закон о том, что дух первичен. Он осуществляет всю человеческую деятельность. Он творит себе формы. Если обратиться к догматической стороне католицизма, то, конечно, самым показательным является тот, ну, скажем, догмат, ну, это, конечно, догмат и выше даже догмата, который был зафиксирован Первым Ватиканским собором в 1870 году. На самом деле это просто только было зафиксировано, а он существовал всегда. Да. Когда римский первосвященник говорит со своей кафедры, по латыни это «экс-кафедра», как пастырь, учитель, как христианин, он обладает тою непогрешимостью, обращаю ваше внимание, которой Божественный Спаситель благоволил наделить свою Церковь. И поэтому такого рода определения сами по себе, а несогласие Церкви неизменны. Первое, откуда этот догмат о непогрешимости? Где? В каких словах Христа, апостолов? Да непогрешимостью главной, вы подумайте. Не чем-нибудь, а непогрешимостью. Собирается конклав, это собираются кардиналы. Так, избирают папу. И вот, избрали, он сразу же обладает непогрешимостью. И его решение, его одного человека, не потому, что он стал что он был великим святым, нет, потому что избрали, уже его решение непогрешимое. И никакая церковь не нужна. Как видите, сами по себе его решения таковы, а не согласие церкви. Вы слушайте, это какой ужас, вы только подумайте. Он именуется наместником Христа на земле. Вот эта идея, она пронизала всю массу католиков, я бы сказал. Он смотрит как Бог, это как божество некое. Для того, чтобы проиллюстрировать вам, как рассматривается этот дом, приведу хотя бы две цитаты. Один из них был очень известный богослов XVI века, кардинал Балармин. Это один из крупнейших богословов своего времени. Он дает разъяснение. Хотя этот догмат зафиксирован был в 1870 году, на самом деле, еще раз и говорю, это письменно зафиксировано. На самом деле он всю историю такого, ну, всю историю в расколе, да, такого было. Так он пишет: если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, церковь, если она не желает погрешить против совести, обязана была бы верить, что пороки добро, а добродетели – зло. Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло то, что он запрещает. Вы слышите, до какого состояния можно дойти? Вы только подумайте, одно лицо. До него одна из великих святых, которая, самый великий из святых у них называется учитель церкви, Катарина Сиенская, прямо писала, даже если бы папа был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него. Вы слышите, с чем мы имеем дело? Я представляю себе, что будет, если папа к нам приедет. Все средства массовой информации, Боже мой, буря будет. И многие из людей, которые даже не понимают, что это такое, ах, 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 ну еще бы приехал Бог, а не человек. Это область чисто вероучительная. Здесь еще целый ряд всяких вещей, которые не хочу даже и говорить, поскольку это область уже богословия, и для вас просто это мало интересно. Да и надо объяснять это долгая история. Я хочу обратить внимание на другую сторону, на сторону, я бы сказал, нравственную и духовную сторону. Вот эта вещь в высшей степени, я бы сказал, серьезная. Речь идет о чем? Вот мы все же себя, мы так вот чувствуем, и кажется, так и понимаем даже, что если, когда мы что-то, ну, сделаем доброе, хорошее, то мы же ждем от Бога уже каких-то милостей. Но если сделаем что-то худое, мы стараемся, да, или подумать, что он не замечает, или по крайней мере, ну, будет, ждем наказания. Самая суть западной психологии, католической психологии, самая суть, еще раз повторяю, отношений между человеком и Богом какая? Ту, которую хорошо определяют все, как юридическая. Юридическая. Что такое юридическая? Суд. Это судебная. Высшая категория какая? Справедливость. И вот судебное именно отношение между человеком и Богом. Грех – это что такое? Это есть не что иное, как обида, наносимая Богу. Это обида Богу. И, естественно, на обиду Бог ответит соответствующим образом. С ним шутить-то, конечно, не очень-то приятно. Но Бог же милостив. Ну, ничего. Что придумали? Оказывается, если грех – это обида Богу, это оскорбление Богу, то отсюда что требуется? Когда мы оскорбляем друг друга, то мы в конце концов что? Не просто просим прощения, но еще и подарочки несем. Так вот, удовлетворение правосудию Божию. Вы слышите, это же положение, законоположение этой веры. Удовлетворение правосудию Божию требуется за грехи. Поэтому, кстати, там священники допытываются у человека, который приходит и кается, во всех мелочах. А ты сделала как? А ты сделал почему? А что при этом было? Почему допытываются? Ну, для того, чтобы знать, какую его зажить эпитимью, какую он должен принести удовлетворение. Например, сколько раз оползти вокруг храма на коленях, например. Представляете? Да. Да. Или какую сумму внести там в соответствующий монастырь. Да. Или сколько там сделать поклонов, пользуясь случаем, чтобы сказать. Вот это крайне отвратительная вещь, когда священник начинает копаться, доходя, как вот сейчас от него, знаете, перед вами это вот рассказывали, это просто я верить не хотел даже, когда копаются в постельных делах. То, что категорически запрещается нашими святыми людьми, что, когда назвал грех все, начинает копаться. А как? А что? А почему? От чего? То есть какой-то, знаете ли, превращается неизвестно во что. Неизвестно во что превращается. Что, он заинтересован сам, что ли? Он этого не скажет. Гадости настоящие. Такой исповедью можно развратить человека. Одна мне прямо рассказывала, но она долго была во Франции, так сказать, более свободное поведение, но попала она к одному, не буду говорить кому, известному человеку, и он ее поисповедовал. Она вышла и потом мне рассказывала. Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла после такой исповеди совершенно развращенной. Слышите? До каких гадостей можно дойти? Я вам сказал о католичестве, я вам сказал о православии. Как легко эта зараза может переходить. И все это под флагом очищения души. Ну, как саентология настоящая. Так вот, удовлетворение правосудию Божию, само понятие о грехе, какой искаженный, оказывается, грехом оскорбляет Бога человек. А что говорит, что говорят наши святые отцы? Они употребляют это слово, но смысл какой? Грех – это рана, которую человек себе наносит. Бог только предупреждает человека, не делай так. Как постоянно приходится повторять, не ходи по гвоздям, человек, не ходи по гвоздям. Не лицемерь, не лги, не притворяйся. Это гвозди, которые ты вонзаешь в свое тело. И задача какая твоя? Да, Господи, помоги, Господи, прости, Господи, исцели. То есть покаяние. Вы слышите? Грех в чем состоит? В том, что мы раним себя. Господь говорит, живите, будьте вы здравы и цельны. Вот вам заповеди. Не творите себе такого зла. Так вот в чем состоит грех. А мы, вопреки этой его просьбе Божией, так дух раним и избиваем сами себя. Вот что такое грех. Ни о каком удовлетворении правосудию Божию и речи нет в православии. Речь идет о другом. Господи, ты врач, ты исцели мою душу от греха. Ты прости, помоги мне. Слышите, о чем дело-то? Это врач. Никакого юридизма нет в православии. В православии только нравственное понимание греха и спасения. Грех – рана. Бог – врач. Господи, помилуй и исцели. А вовсе не то судья. Так, а теперь судья еще раз судит. Как тебя нужно наказать? Чтобы не наказал, быстрее нужно удовлетворение принести. Какое? Да вплоть до того, что заплатить. Индульгенцию купить можно. Даже так. И даются индульгенции. Иоанн Павел II, это которого теперь канонизировали, это самый, наверное, ужасный был. Но теперь Франциск, наверное, его переплюнет. Да, папа, да, он ввел опять эти индульгенции. Очень здорово, все решается, вы слышите? Я тебе, ты мне, торг. Вы слышите, это страшное извращение нравственных начал человеческого отношения к Богу. Оказывается, грех как рассматривается, как нарушение закона, который издал Бог. Да Бог любовь есть. Он только говорит, человек, не делай этого, прошу тебя. Ты пострадаешь. Почему не делай? Ты будешь страдать. Ты себе зло приносишь. Слышите? Не судья, а врач, который умоляет человека и говорит, вот вам надо. Как? Пожалуйста, не ешьте вот этого при вашей болезни. Не пейте этого при вашем заболевании. Врач. Вот вам два совершенно несводимых друг к другу взгляда на духовную жизнь человека. Если там это суд и только суд, здесь это нравственное учение, об исцелении, не об оправдании, а об исцелении. Вся западная психология, сотериология, я скажу так, это учение о спасении, вся построена на чем? На идее оправдания. Главное – оправдать. Оправдать от греха. Православие, что поставлено? Главное – исцелить человека. Не оправдать, а исцелить. Что проку вы меня оправдаете, если у меня нога сломана? Ну, не виноват, ну хорошо, а ходить-то мне как? Исцеление нужно. Так вот, вот эта идея, отсюда идея заслуг человеческих. Вы только подумайте, я что-то такое делаю, я помогаю людям, помогаю нищим, читаю молитвы, поклоны. Я приобретаю, оказывается, заслуги перед Богом. Вы подумайте, оказывается, Богу нужны мои молитвы. Богу нужны мои поклоны, Богу нужны мои свечки. Ай-яй-яй, бедный Бог, как он во всем нуждается. Какая беда, как будто это все ему нужно. Православие говорит совершенно иначе. И этим самым, этими своими молитвами, если какие поклоны и так далее, благодеяния какие-то? Нет. Что мы этим делаем? Если мы это делаем ради исполнения заповеди Божией, то все эти дела оказываются чем? Проявлением, хотя бы минимальным проявлением того главного, что требуется от человека – любви. Проявлением любви, исполнением заповеди. Она, если это действительно любовь искренняя и правильная, она исцеляет мою душу. Вот, оказывается, почему это делать. А не в том смысле, я тебе, Господи, ты теперь давай мне. До чего это дошло, дело на католицизме? Что если человек отрекается от всего, так сказать, принимает монашество, то вы знаете, что это такое? О, вы даже не представляете. Это уже, это акт сверхдолжных заслуг человека перед Богом. Бедные святые, Макарий какой-нибудь великий, который называли земным богом, говорил: «Боже, очисти имя грешного, яко никогда же сотворив благое пред Тобою». Он никогда благого не делал. Здесь уже сверхдолжные заслуги. Вы чувствуете, какая психология вырабатывается у человека? Вы слышите? Я делаю добро, я уже понимаю, кто я. У меня уже заслуги, мой носик поднимается. А если облекаюсь в монашескую мантию, мой носик уже прилипает к потолку. То есть, вы знаете, самые вот эти вещи, самые, я бы сказал, какие-то тщеславные, эгоистические, они вдруг превращаются в добродетели, рассматриваются как добро. Беда. Это же беда настоящая. Если человек делает добро не ради исполнения заповеди, не ради понуждения себя к этому, а ради заслуг, тогда это во что превращается? Мы знаем из Евангелия, что происходит с человеком, который видит свои заслуги. Помните притчу о мытаре и фарисее? Как фарисей хвастался? Каков он? Как он молится? Как он дает десятину? Как он постится? Все прочее. Слышите, кто он? То есть самое страшное, что отделяет человека от Бога, это вот это самомнение. Это возводится на пьедестал почета, мы видим, в католической церкви. Недаром Юрий Федорович Самарин, один из поздних славянофилов, так и говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Очень точно сказал. Все эти гневные слова Христа против вот этого законничества, вот этого фарисейства, которое мы находим в Евангелии, они как раз прямо относятся к тому, к той характеристике, которую можно дать католической церкви. К чему это придет в конечном счете? К чему это приводит? К печальным, печальным явлениям. Как было бы здорово нам теперь прочитать бы еще раз из «Братьев Карамазовых» повесть о великом инквизиторе. Федор Михайлович Достоевский как точно выразил психологию, какое властолюбие, какое желание покорить людей, какая игра на этом, что может покорить их. Просто великолепно. Это же, конечно, ну просто несравнимый психолог. И он замечательно показал эту психологию. Заканчивается, чем заканчивается эта повесть? Там Христос, кстати, не произносит ни одного слова. О, талант написать, а? Что говорит инквизитор ему, Христу? Так знай же, что мы с ним, а не с тобой. С ним, понятно с кем? С антихристом, который мечтает об этой власти, который хочет поработить все человечество. И, конечно, поработит. Это произойдет. Но произойдет не в силу его какой-то гениальности, его талантов, а в силу того, что люди в конечном счете потеряют суть своего духа, своей религиозной жизни, потеряют то главное, за что борется православие. Каковы основные принципы православия? Значит, что это такое? Вот если бы сейчас, например, представьте себе, вдруг объявили бы официально, вот найдено 100% эффективные средства излечения от рака. Представляете, что было бы? И не только излечение от рака, но и предупреждение даже от него. Можете себе представить, что будет? Можно, конечно. Все болеющие все отдадут, лишь бы излечиться. Все не болеющие на всякий случай, как у нас соборуются на всякий случай. Да. Вот что говорит православие. Оно как раз все нацелено, эта религия наша, православная, вся нацелена на что? На то, чтобы показать и дать человеку средства исцеления. Скажите, от чего? Я здоров, чем мне исцелять? Я не хуже других? Голубчик, сними очки розовые с себя. Не тронь нас никого. Не тронь, не задень наше самолюбие. С какой стороны не прикоснись к нам, к телу, к душе, сразу фейерверк страстей. Одно тщеславие что делает? Зависть, что с ума сводит людей. Гордыня, Господи, убивает. А уж лицемерие, лукавство, и говорить нечего. Телесные страсти – это мы-то здоровые. Просто смешно. Это, в конце, анекдот. Это хороший анекдот. Сказать «мы здоровы». Ха-ха-ха-ха-ха. Только это и можно сказать. Здоров, но меня не тронь. Почему не тронь? Потому что я весь в нарывах. С какой стороны не прикоснётесь ко мне, я весь подскочу. Весь нарывах. Так вот, православие, суть православия в чем? В том, что она предлагает эффективные средства излечения от этих нарывов. Не заглаживание их, а именно излечение этих болезней. Каковы основные принципы, если хотите, и суть, если хотите, духовной жизни православия? В чем заключается? Именно в том, чтобы человек прежде всего, хотя немножко, посмотрел на себя, призывает, посмотри на себя и увидь, что тебя не тронь ни с какой стороны. Посмотри, насколько болен. И эта вещь очень непростая. Вот когда если бы тело было все в нарывах, Наверное, мы бы, ой, как мы бы искали средств, чтобы, потому что мало ли кто прикоснется, я весь подпрыгну до потолка. А здесь, когда душа полна этим, мы же непрерывно от этого страдаем. Непрерывно задеваем друг друга. А что в мыслях наших творится? А что в мечтаниях наших происходит? Не только глупости, не только фантазии, а еще какие почет дьявольские буквально вещи-то происходят. Православие утверждает, что это, оно называет это страсти, которые и являются нашими мучителями. Они же нас мучают, и от них мы никуда не сбежим. Никуда. Они с нами. Поэтому, человек, обрати внимание на это. Есть же средство исцеления от этих болезней. Займись, пока не поздно. Почему пока не поздно? Потому что христианство прямо говорит, что умирает только тело, но не душа. Все страсти коренятся в душе, даже телесные страсти, а не в теле. Если здесь, пока мы живем, пока еще мы в теле, эти страсти действуют, ну, я не знаю, на сколько там процентов, но не сильно, сравнительно не сильно. Мы и засыпаем, и отвлекаемся, и так далее. То с освобождением от тела страсти полностью имеют возможность обнаружить себя во всей силе. И как справедливо пишет игумен Никон Воробьев, да, страсти в тысячу раз больше начинают мучить человеческую душу. Если мы верим в это, если мы верим, если верующие, душа не умирает. Страсти все так, и что же? Нас это беспокоит или нет? Православие говорит, пока не поздно, нужно сделать здесь. Вовсе не хочу вам сказать, чтобы мы освободились от страстей. Об этом говорить даже бесполезно. Где там освободиться? Нет. Она говорит, дать направление жизни верное. Верное направление жизни, еще раз повторяю. Какое это верное направление? Первым в рай вошел правый разбойник, то есть бандит. Почему он вошел? Какие он дела сделал? Что доброго, ничего не известно. Да и ясно, что ничего не сделал, потому что сам сказал, что достойные по делам мы получили своим. Вот оно оказывается. Оказывается, что требуется от человека. Первое, наконец, посмотреть на себя и признать, что я действительно весь поражен вот этими страстями и страстишками. Ой, как это трудно. Моя соседка, это да. О, вот ее, о, ну что вы, змея ядовитая. А я, ну что вы. А я очень хорош. Вы понимаете, какие вещи-то? Первое и главное, это действительно увидеть, что, оказывается, меня не тронь, а то пойдет вонь. Вот что главное. Если бы только мы увидели по существу действительно, что насколько мы больны, то, наверное, бы мы все-таки обратились бы к Богу с искренней молитвой. Господи, помоги! Господи, помилуй! Вот какое направление жизни необходимо нам. Еще раз повторяю, говорить о том, что мы достигнем освобождения от страстей, ну, это просто наивно. Это мы-то от страстей. Смех один. Действительно анекдот. Какое освобождение? Дай Бог нам увидеть, какие гадости в нас живут. Смириться перед Богом и искренне каяться во всех тех проступках, которые мы совершаем. Представляете? Проще даже не придумаешь. Вы слышите, какая, оказывается, религия? Вера в то, что Бог есть любовь, что Он есть врач, любвеобильный и премудрый врач. Ну, надо к нему просто обращаться. Но обращаться искренне. А то, знаете, как и в больнице даже. Вас-то болит? Нет, у меня ничего не болит. Ну, что ж ты врешь-то? Как тебя лечить-то после этого возможно? Врач же нельзя. Тебе врачи скажут соответственно, что ты потом еще больше взвоишь. Оказывается, вот что требуется и перед Богом. Именно искренность перед Богом. Именно искренность своей души. Прямо, Господи, прости меня, вот такое. И назвать своими именами те вещи, которые мы совершаем. Или делами, или словами, или мыслями внутри себя и желаниями. Как это важно бы делать ежедневно, хотя бы вечером. Православие совсем такая религия, оказывается, какая хорошая. Подумайте. Не надо удовлетворять никакому правосудию Божию. Бог не судья, а врач. Ничего этого не требуется. Требуется только понуждение себя. К чему? Первое – к вниманию к тому, что происходит со мной. Требуется покаяние. Покаяние – понуть себя, человек. Покайся перед Богом. А когда придет время, сочтешь, то самым важным и перед священником. Потому что не случайно церкви установлено таинство покаяния. Это великое благо, которое получает человек в таинстве исповеди. Самое главное. Ибо исповедь – это не философские беседы, а именно только покаяние. Конечно, многих интересует, каково сейчас состояние отношений между православием и католицизмом. Отношения, я вам скажу вам, ну, как бы так охарактеризовать, странные. Отношения очень странные. Странные почему? Ну, вот сначала я вам зачитаю то, что было издано католической церковью в качестве официального документа от вероучительной конгрегации, основной этой вероучительной конгрегации, что было сказано в отношении оценки, чем является католическая церковь и некатолические христианские церкви. Эта бумага, которая была разослана была всем епископским церквам католической церкви. Это был официальный документ, согласованный с папой, то есть подписанный им, ну, от его имени. И он, я вам скажу, очень, очень показательный. Я вам зачитаю его. В нем, в частности, было: католическая церковь – мать других христианских церквей. Не Иерусалимская, оказывается, мать-то, вы слышите? Оказывается, в Риме был Христос-то распят. А я и не знал этого. Учился и только теперь узнал. Она, оказывается, мать христианских церквей. Ой, как интересно! Вот открытия какие. Так можно получить. Итак, мать других христианских церквей – и не может рассматриваться как сестра других церквей. Выражение «церкви-сестры» неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Мы никакая не сестра. Но это, слава Богу, правда. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и некоторых доктринах на Востоке. Мы только доктрины, мы не церковь. Мы не церковь. Понятно? Понятно. Все, точки над «и» поставлены. Реакция православных церквей изумительная. Изо всей силы в диалоге. Лезем в диалог с этой церковью, которая нас не признает за церковь. Кстати, этот документ был подготовлен Ратцингером к кардиналом, который стал папой Бенедиктом XVI. Это был такой настоящий католик, не какой-нибудь, не либерал, ничего, настоящий. Но за это его убрали, конец. В конце концов, сейчас он, видимо, не подходит совершенно. Да. Сейчас осуществляется диалог. Причем лидером в этом диалоге со стороны православных является Константинопольская церковь, патриарх Варфоломей. Это непрерывные контакты. Папа Франциск, уже как и до этого, папа Франциск уже был в Константинополе. Присутствовал за богослужением, не просто присутствовал, а богослужение, во время которого его упоминали первым, а уже потом Константинопольского патриарха. То есть это просто, можно сказать, ну почти каноническое признание Римской церкви. И многие другие шаги. Но хочу сказать, что так просто это все не проходит. Против этой позиции патриарха Варфоломея решительно, так сказать, выступили афониты, афонские монахи, выступила часть епископата Константинопольской церкви, в частности, Кипрской церкви, пресвитеров. Была даже настоящая петиция была, так сказать, ну, что ли, подана ему с тем, с протестом против его позиции. Но там это ничего не принимается, и более того, заявляется, сейчас, по крайней мере, заявляется, что в это, что при папе Франциске, впрочем, я вам скажу, один из самых таких значимых архиереев Константинопольской церкви прямо заявил, что папа Франциск привнес новое дыхание в экуменический диалог с православным миром. Новое дыхание. Это в то время, как духовенство Греции и Кипра обнародовало петицию с критикой взглядов патриарха Константинопольского Варфоломея. В общем, эти контакты продолжаются. Ну, контакты – это пожалуйста. Контактируем мы с кем угодно. Но дело-то вот в чем. Что это же не просто контакты, а контакты, которые нацелены на осуществление единства. Как это понимает единство? Это просто это фантастика. После таких заявлений, которые сделаны, что, оказывается, мы не церкви, то есть православные церкви, не церкви, а только доктрины на Востоке. Понимаешь, что это доктрина? Какие-то системы мысли. И больше ничего. Может быть, еще стоит упомянуть о том, что начиная с 1986 года, как уже, по-видимому, вы уже знаете, по инициативе Иоанна Павла II в Ассизе, сначала в Ассизе, потом в других городах, начали проводиться форумы, все религиозные форумы, на которые созывались представители, ну, большинства религий мира. Ну, по крайней мере, шаманы там африканские были, и представители прочих религий были. Обычно на них присутствует и очень часто папа, сам папа римский, патриарх Константинопольский Варфоломей, митрополиты православных других церквей, в частности, и нашей тоже. Да. Это форум, который начался в Ассизе и который затем идет по различным городам мира. В частности, проходит он и в известном месте португальском Фатиме. Там построен центр для всех религий мира, единый центр. Уже в 2011 году было совершено там совместная молитва представителей всех религий. То есть движение идет вперед куда? Это уже не просто католицизм. Здесь мы сталкиваемся уже с идеей куда более серьезного порядка. уже. Это попытка объединения вообще всех религий на той почве, что будто бы все поклоняются одному и тому же Богу. Вот эта вот разлагающая идея, она внедряется со всей силой сейчас. Она внедряется на Западе. И, в общем-то, очень многие люди, ничего не понимающие, действительно принимают это, глотают. Да ничего подобного. Ничего подобного. Во всех религиях кланяются своему Богу. Бог-то да, один. Но в каждой религии свое представление о Боге. И вот это представление о Боге и является Богом данной религии. А какое это может быть представление, мы же сами прекрасно понимаем. Можно исказить до противоположности. Недаром апостол Павел писал, какое общение Христа с Велиаром. Слышите? Почему? Потому что поклонялись и Велиару, то есть дьяволу. И тоже называют, и сейчас есть сатанисты, тоже называют его Богом. Он же пишет, апостол Павел, не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. А они-то были уверены, что поклоняются богам, Богу, то есть. Хочу сказать, вот эта идея, это очень страшная идея, что будто бы во всех религиях поклоняется одному и тому же Богу, хотя и по-разному. А если это так, то значит все религии в своей сути одинаковы. В сути, в самой основе. Это одна, значит, религия. Все религии – это одна религия. А все религии – это просто модификации. Это некие только выражения одной религии. А да здравствует что? Одна религия. И вот это сейчас это идет пропаганда одной религии с очень большой силой и, к великому сожалению, видите, ее инициатором уже в области, я бы сказал, что ли, христианства оказался Иоанн Павел II. Первый, который организовал этот межрелигиозный форум молитв о мире. Главное, молитв о мире. Как это здорово фиговым листочком прикрыть. Да. Причем тут мир, когда совместные молитвы со всеми.